В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен царству, царству земному и царству небесному, тому, как уживаются цари земные с царем небесным, и почитание царей, князей и императоров с богопочитанием. У нас сегодня в студии двое историков, оба люди верующие, но главное, что историки, Петр Егорович Чистяков и Сергей Павлович Брюн. И начнем, однако, с небольшого интервью с московским протоиереем, священником Русской Православной Церкви Московского Патриархата, отцом Всеволодом Чаплиным.
В традиции христианской святости многие святые – это князья, цари, воины, полководцы. Вот недавно мы праздновали память святого воина Федора Ушакова, адмирала флота российского. Убивать не грех. Абсолютно не грех, а даже доблесть и правильное дело, христианское дело, если это убийство для защиты Отечества, для защиты твоего народа, твоих ближних, истинной веры. Вот так всегда считало христианство. Пацифизм, идеология позднейшая и, по сути, антихристианская. Ну, совершенно естественно, что среди наших святых есть не только юродивые странники, не только врачи-бессребренники, не только монахи-отшельники, но и большое количество императоров, царей, князей, воинов, полководцев. И на иконах эти люди изображаются с оружием, с мечом. И мы знаем, что сам Бог, о чем говорится в Апокалипсисе, будет повелевать поражать смертью большое количество людей. Так что прекращение земной жизни вовсе не всегда зло. Часто это благо. Вот только искаженное сознание людей, которые считают, что земная жизнь – это главная ценность, может считать прекращение земной жизни всегда злом. Земная жизнь – это не главная ценность, далеко не главная. Если вы делаете отдельный список святых, которые не были властителями, и отдельный список тех, кто были властителями, вы проповедуете антихристианство, сатанизм. Одна из главных подмен – попыток подмены христианства антихристианством в современном мире – это попытка вот как бы вычеркнуть из Евангелия, из Священного Писания, из Библии в целом наказание Божие, гнев Божий, людей, которые осуществляли через властное решение утверждение истинной веры. Вот я понимаю, почему это происходит. Интеллигенты хотят придумать себе другого Бога, не Бога Библии. Хотят придумать Бога, который якобы является пацифистом, Бога, который якобы не одобряет власть как таковую. Так вот, этого Бога нет, это ложный Бог. Бог пацифистов – это сатана. Бог пацифистов – это идол, который является одной из самых страшных на сегодня подмен христианства антихристианства. Все зависит от того, какое государство отстаивает Божию правду. Вот. Во время Великой Отечественной войны даже Советский Союз, который формально был атеистическим, отстаивал Божию правду, потому что он отстаивал право народа выбрать исторический путь, связанный с христианством, пусть в потенции, пусть после окончания советского времени, против порабощения, которое предлагал, навязывал Гитлер.
Это говорил отец Всеволод Чаплин. А теперь, собственно, вопрос историкам. Как получилось, что в сегодняшней России, после 100 лет отсутствия самодержца, помазанника Божия во всяком случае, вдруг расцвело почитание царя, при том, что его не было даже, скажем, в 70-е годы, да, пожалуй, в 80-е не очень было, и при том, что ведь в Священном Писании Ветхого Завета само создание монархии критикуется как нарушение верности Израиля Богу, который один, собственно, царь избранного народа. То есть эпоха судей себя исчерпала, монарха ставим, но идет такая антимонархическая филиппика, что хоть святых выноси. И в современном Израиле, насколько я понимаю, тоже нет каких-то особых монархических настроений. И вдруг, как из пепла, Петр Егорович, на ваш взгляд, почему?
Но это действительно невероятно интересно, и главное, что все это произошло на наших глазах, мы можем это вполне изучить и оценить. Мне кажется, что это как-то встроилось в общую картину реставрации религиозности в России, но какую-то конкретную причину, в общем-то, достаточно сложно выделить.
Беда здесь, вообще этот феномен почитания, истового почитания, не последних двух-трех месяцев и смерти Николая II и его семьи, за что они и были канонизированы, а вот это вот желание действительно просто обожествить саму личность императора, его правление и так далее, вот возрождение этого, точнее, не возрождение, такого не было, появления этого, абсолютно понятно сейчас, потому что это не имеет никакого отношения к личности Николая II, это не имеет никакого отношения к христианству, это не имеет никакого отношения даже к монархизму в его исконных неких формах, а это все имеет прямое отношение к такой вот мечте об империи, и на фоне этого, на мой взгляд, у нас в равной степени сейчас вновь расцветает и культ Сталина, и культ Николая II. Это не тождественные, но сходные проявления, которые подпитываются, я думаю, что уместно будет сказать, одной бактерией.
Эх, вы прямо по Федору Михайловичу, про бациллу заговорили, бактерия. Но все-таки не с Николая II началось. Ну, поправьте меня, но мне кажется, что это, в общем, в церковно-исторической науке такие идеи есть, что началось где-то века с IX, когда среди германских народов в Англии вдруг появляются то здесь, то там культы убитых королей, князей. Причем здесь важно именно, что они убиты. Убиты погибли насильственной смертью. Как Борис и Глеб, они там еще акцентируются, что они молодые, хотя, может быть, они не такие уж и молодые по тогдашним меркам. То есть происходит уподобление вот этих княжеских, царственных страстотерпцев, и термин появляется, Христу. Как Христос, Царь Небесный, и погибает, так и они. То есть это магическое такое сознание.
Ну, в случае с Борисом и Глебом здесь... Безусловно, уподобление не Христу, а Авелю, это очень убедительно доказал Борис Андреевич Успенский. Святополк выступает в роли Каина, и об этом довольно прямо говорится в древнерусской литературе, а Борис и Глеб выступают как Авель, невинно убиенный брат. Это удалось понять благодаря апремиям, которые были, соответственно,
то есть чтение во время богослужения.
Да.
А я прошу прощения, а Спаситель, Господь Иисус Христос, Он не брат всем людям ненароком, коли уж на то пошло?
Безусловно, но в данном случае все-таки возникала совершенно конкретная ассоциация. И вот мне кажется, что все-таки каждый случай канонизации князя или царя или императора все-таки надо рассматривать отдельно, потому что на фоне вот такого общего сходства могут быть какие-то довольно существенные отличия.
Ну вот Георгий Петрович Федотов, он писал в книжке о святых Древней Руси, что вообще довольно странно, потому что в российской истории были великие князья, в древнеукраинской истории, но к лику святых причисляли как раз, скорее, неудачников. То есть, например, князь Владимир, в отличие от своих детей, попал в святцы, ну, не раньше, видимо, 14-го столетия, после монгольского нашествия. Александр Невский почитался скорее как первый из русских князей, кто принял великую схему, то есть, в общем-то, покаялся за всю свою жизнь, а вовсе не как победитель в ледовом побоище. То есть, именно вот оттенок неудачи и в этом смысле какого-то юродства, пораженчества, которое оказывается существенной для христианского понимания идеала.
Ну, здесь, наверное, не совсем можно согласиться именно в том плане, что действительно, вероятно, проступало вот это русское сострадание к тому, кто пошел в той или иной форме на такое добровольное поражение или добровольный отказ от чего-либо. Но если мы все-таки с вами возьмем, предположим, западноевропейскую или римско-византийскую историю, то здесь нельзя не сказать, что вот, возвращаясь к вашим словам о Ветхом Завете, что совершенно не столько даже израильская монархия стала во многом таким вот образцом для идеала некоего правителя, который является символом того, что Бог дает господство этому человеку и этой державе. Над всем этим лежит такая очень смачная персидская тень, потому что все восходит, если мы вспомним слова пророка Исаии, обращенные, да, от имени Господа, в 45 главе, к Киру II, о том, что ему Господь, перед ним отворяет затворы и так далее. И потом, как вот это вот удивление, этот трепет перед мощью Персидской империи, как он потом ворвется в греко-римский мир при Александре Македонском, при эллинистических монархах, и потом с особой силой, о чем забывают, при Диоклетиане, при человеке, который не только спас Римскую империю, не только воздвиг последнее великое гонение на христиан, но еще прямо повлиял, устанавливая заново и совершенно в особой форме императорский культ, не только на культ императора и правителя Византии в средневековом мире, но и даже буквально повлиял на нашу литургию византийскую со всеми ее процессиями и так далее.
Я начинаю чувствовать себя немножко придворным какого-то императора, Тресвятой и так далее. Но Господь Иисус Христос, одна из ключевых метафор, которые были призваны его писать, это метафора сын Давидов. Но это означает, что он царственный, из царского рода.
Да.
Он не только царь небесный, но и потомок царя земного. Значит, он тот, кто должен восстановить, реставрировать царство Израилю. И тот, кто его не восстанавливает. И тем не менее, или даже тем более, он становится в центр набожности.
Он устанавливает царство вопреки ожидаемым законам. Он говорит о том, что царство его не от мира сего. И здесь, наверное, очень важно то, что, принимая этот закон, принимая то, что царство Израилево не будет никогда в полной мере восстановлено, христианские правители начинают действительно пытаться себя приблизить в той или иной степени ко Христу. Допустим, от чего, в чем, допустим, такая вот первенствующая роль римских и византийских императоров? Это может быть император, уже последний там византийский Константин Драгош, который правит половиной Пелопоннеса, парой островов и Константинополем и окрестностями. Но он кто? Он последний законный преемник Августа, того правителя, в державе которого рождается Христос. В Эфиопии, пожалуйста, появляются цари царей, да, Негус и Негест, императоры, часть титула которого, в том числе последнего, задушенного коммуниста Михаила Селасия, титул «Побеждающий лев колена Иудина». И они претендуют и на кровное родство, как потомки Давида и Соломона с Христом, и так далее. В Западной Европе, начиная с Испании, с Вестготского королевства, вводится церемония помазания. Именно литургический, такой коронационный акт помазания будущего монарха, который распространяется изначально только на Западе. И, кстати, здесь, наверное, неплохо напомнить бы всем нашим там православным слушателям о том, что когда говорят, что вот Николай II помазанник Божий, вообще помазание, это прям такая восточная православная традиция, ничего подобного. Первого Василевса Ромеев, первого византийского императора, первого православного государя помазали в 1208 году. Это был Федор Ласкарис. После того, как крестоносцы 4 годами раньше заняли Константинополь и помазали в Святой Софии своего латинского императора. И у Византии тут же появился, у того, что оставалось от Византии, появился стимул сказать: нет-нет-нет, если вы там библейские церемонии такие проводите, у нашего государя больше на это прав. Так что есть желание приблизиться к Христу, есть желание приблизиться к библейской династии и доказать богоизбранность в ожидании Христа своей страны. И вот, наверное, под этим стремлением проходит целый ряд канонизаций, многие из которых по-человечески, даже богословски оправданы и понятны, а многие из которых вызывают очень большой вопрос.
А все-таки, как адвокат дьявола, я спрошу так, среднероссийский интеллигент, и не только российский, не только интеллигент, у него какая настольная книга «Золотая ветвь» Фрезера. Вот. А Фрезер, он что пишет? А вот у всех народов мира, когда были князья, то их периодически приносили в жертву, реально или символически, потому что это обеспечивало урожай, улов и так далее. Там вывозили на плот, как известно, и прочее. И вы знаете, это так идеально вписывается в Евангелие, фигура небесного царя, которую приносят в жертву, что начинаешь себя спрашивать, так может Евангелие вздор и действительно просто вариации на какую-то такую вот фольклорную тему или как?
Ну, я должен сказать, что в настоящее время эта знаменитая концепция Фрезера подвергается очень сильному сомнению. Надо сказать, что книга Фрезера – это вообще достаточно интересный случай.
Книга «Шесть томов».
Да, когда она появилась, это была действительно самая настоящая сенсация. До него никто ничего подобного не предпринимал. И главное, что с Фрезером очень сложно полемизировать, потому что для этого нужно быть специалистом невероятно эрудированным. Но, тем не менее, есть работы, и уже даже достаточно старые работы, в которых его концепция вот этого ритуального умерщвления царя подвергается серьезному сомнению. Мне вспоминается, в частности, соображение по этому поводу покойного профессора Санкт-Петербургского университета Александровича Зайцева, что он внимательнейше изучил этот материал и пришел к выводу, что те примеры, которые приводит Фрезер, это все-таки не рассказы о том, как царя приносили в жертву, а рассказы о том, как этот обычай, некогда существовавший, был отменен.
А мы можем вынуть из Евангелия, из посланий, из церковной традиции описание Христа как царя и остаться христианами? Или если мы это вынимаем, то все рушится?
Ну, на мой взгляд, изъятие чего бы то ни было из Евангелия, в принципе, невозможно.
Ну, Петр Егорович, не будете во мне, опять же, адвоката дьявола, он так не очень спит. Я думаю, что есть свой резон в английской известной поговорке «каждый читает свою Библию», потому что, ну, апостол Павел, он, конечно, не создавал христианство, но он вот после встречи со Спасителем у него в голове было несколько ярких образов, которых до него ни у кого не было. Знаменитый образ средневековой схоластики, что Христос – это червячок на крючке, которого Бог забрасывает в ад. Это явно сочинил кто-то из богословов, кто любил ловить рыбу, причем именно удочкой.
И именно на живца.
И именно на живца. Экзотика, но для византийской эстетики это вполне приемлемый образ. Для скольких людей Христос – странствующий бедняк? И никакого царства. Для кого-то жертва. Но жертва, мы же в литургии царственность Христа не упоминаем барашек.
Все время.
Ну где?
Да, пожалуйста, на Херувимской. Я понимаю, хорошо, вот 7 век, в смысле 6 век, да. 580-й Юстиниан. Примерно год. Да. И уже даже Юстин II, сошедший с ума.
Он до того сошел с ума или после?
Во время.
Сочинение Херувима.
Во время. Вот. Но образ, то, что у нас почему-то там все наши славянские бабушки и дедушки воспринимают, как когда речь идет, да, там, даре носимый, и многие думают, а, это дары вносят. Нет, имеется в виду дарус, да, на копьях и щитах небесного воинства несомый, как император, входящий во главе своего войска триумфально, так дары вносятся из тогда еще отдельного жертвенника в храм, где ждут верующие. То есть это прямая параллель, это прямая аллюзия к императорской процессии. Это величание еще не претворенных даров, уже, это даже, можно сказать, предтеча такой адорации и воздаяния им вот этого трепетного почитание как императора.
Ну, как известно, потому что большинство мирян не видят, что происходит в алтаре. Для них великий выход с дарами – это момент единственный, когда они участники литургии в полном смысле.
Ну, конечно, видят. Но изначально же, когда это писали, жертвенник вообще был не там, и, это торжественно и дары торжественно вносились в храм, поэтому
Ну, вы же сами видели, сказали, да. Что сегодня бабушки, и не только бабушки, да. Они и же херувимы, они же не понимают смысла песни. Нет. И монархическое вот это измерение для них ничего. Для них Господь Иисус Христос, ну какое лучшее русское описание Христа? У Христа за пазушкой. Угу. Вот. То есть Господь Иисус Христос исходил всю русскую землю, благословляя. Угу. Вот это свой несчастный бедолага.
Я вот, конечно, не буду с вами так полемизировать, у вас пасторский опыт.
Не, я по книжкам больше.
Но здесь проблема как раз в том, что наверное, здесь беда.
Я прошу прощения, а для вас тогда Господь Иисус Христос – это прежде всего царь?
Это прежде всего... Знаете, я очень люблю миофизитов, поэтому я очень...
Так, для меня не это... выражайтесь, или сразу объясните.
Прежде всего, для меня это прежде всего Бог, ставший эмбрионом и задыхавшийся в страхе и боли на кресте, Бог, ставший человеком, Бог, полностью принявший нашу природу. И поэтому здесь состояние царя, владыки, творца, эмбриона, трупа и жаждущего человека, оскорбленного и преданного.
Или оскорбленного?
Оскорбленного,
избитого,
заплеванного, умирающего на глазах своей матери. Вот это состояние, оно неразделимо. Здесь, наверное, действительно, уподобляясь там Кириллу Александрийскому, не нужно пытаться его слишком, может быть, ретивым последователем на Востоке, слишком сильно различать, да, как делали те же антиохийцы, где заканчивается лицо проявления человечества и божественного, где заканчивается проявление царя и начинается проявление бедняка. Бог, ставший бедняком, Бог, ставший человеком в этом...
Я прошу прощения за занудство. Я человек обидчивый, но поэтому мне кажется, что вот как редактор, что Господь Иисус Христос, его били и оскорбляли, но он не был оскорблен.
Согласен абсолютно, я неправильно.
Я так не умею.
Полностью говорю. Но беда в том, что для огромного числа, нельзя за всех сказать, но такое впечатление, что верующих людей в России Христос предельно божественен и ни капли не человечен. И беда в том, что это же начинает переноситься на почитание святых. Никому не интересен человек Николай II, Николай Александрович Романов. Всем интересен образ царя, искупителя земли русской, последнего великого государя и всего, что связано с промышленностью и армией Российской империи.
Промышленность. Да. А как вы понимаете, что вкладывают тогда в слово «искупитель»?
Здесь мы можем уйти с головой в...
Хорошо.
Да.
Мы опять возвращаемся к Презеру. А что вкладывали первые христиане, когда называли спасителя искупителем? Ведь у Павла этот образ тоже есть. Он совершенно не связан с монархией. И потом 10 веков богослов ломает голову. У кого выкупил?
Безусловно, речь идет исключительно о спасении. Ну, а что касается, собственно...
Кому принесена вот жертва? И за что? Где тут разница?
Ну, смотрите, нет, здесь...
Спасителем мы Николаем Вторым.
Так нет, здесь беда в том... то есть здесь совершенно ясно, что Христос искупляет нас от последствий человечества, от последствия того, что соделано человечеством. И это... И без этого... То есть от последствий искажения творения, греха и смерти, которые привносит Адам. Что касается вот пародии на христианство в виде Царебожия, здесь на самом деле работает та же схема. Добрый царь Николай II искупил уже заведомо в Ипатьевском доме нас, наше государство, наш народ от последствия всего того, что творили последующие 70 лет.
То есть мы больше не виноваты.
Вот, видимо, да.
Это хорошая новость.
Да, и царебожники прямо соотносят Николая II со Христом.
Да.
Это есть. Да. Об этом говорится прямо.
Но, Петр Егорович, а ведь вспоминается... Я думаю, что не одна сотня людей, а может быть даже и тысячи... Ну, я знаю несколько таких дел, но это было довольно стандартное обвинение, особенно в 1937-1938, когда уже просто писали в протоколах, что хотели... помню, у баптистов в Харькове одну группу посадили, у них на воротах было написано ХВ, и это в протоколе значило, что они хотят войны. Угу. И все. Царские врата. Как минимум несколько десятков священников пошли под статью за монархизм, потому что у них царские врата, и они отказались снять корону. Особенно это на юге России и в Украине, где с барочных времен над царскими вратами действительно делалась корона. Сейчас я, например, не помню, чтобы это было очень распространено. Я вот затрудняюсь вспомнить, видел я когда-нибудь корону на царских вратах.
Ну, на оставшихся барочных, там в том же Ярославле, предположим, в храме Николы Надеина, по-моему, есть.
Есть. В Елоховском, по-моему, нет, а было, свалили. Именно потому, что боялись посадки. И в этом смысле любопытно. Раннее Средневековье, западное, какие там короли? Ну, рексы, извините за выражение.
Так и Христос рекс. И Христос рекс. Здесь очень интересно то, что, допустим, переходили на титул, вот это было, ну, на Западе, понятно, они сразу были, предположим, рексами, но и в Византии переход к предпочтительному именованию правителя Василевс, что буквально переводится как царь, Христос был Василевс иудеев. То же самое происходит в Армении, где переходит тоже к упрощенному титулу Тагавур, который тоже значит буквально такой мелкий царь, как царь иудеев. Здесь тоже желание всех средневековых правителей стать ближе к библейским царям и, к, соответственно, царю, к царю иудейскому распятому на Голгофе.
Но ведь у нас же есть большой период между падением империи римской и эпохой более-менее централизованных монархий в Западной Европе. Большой период, когда для большинства людей король – это было что-то очень далекое. Тут был боярин, тут был герцог, дука, граф, маркиз. Но в отличие от XIX века, когда король, о, король, я думаю, что веки в VII-VIII, и уж тем более в IX, это очень мало кого интересовало. Но христианами они все-таки оставались. Значит, можно быть христианином без монархической метафорики?
Безусловно.
А как лучше?
Трудно говорить о том, что лучше, но...
Хорошо, я бы сказал, больше что... говорит вашему сердцу, вообще сердцу современного человека? Почему? Вот вы же говорите «царебожник», это слово довольно унизительное.
Я бы сказал, что злоупотребление этими метафорами, безусловно, уводит нас от веры.
А где граница между доброупотреблением и злоупотреблением? Бог-царь. Бог – председатель земшара, Бог – генсек ООН. Вот. Или все-таки Авва Отче. Вот. Современный человек не живет в мире, где много монархов. Которые есть, они, ну так, для привлечения туристов.
Но это не обязательно должны быть современные монархи. Мы видим, что образ Николая II, с которого мы начали наш разговор, для многих наших современников и актуален, и важен. И вот как раз чрезмерное увлечение этим образом уводит куда-то в сторону от веры.
Мне как-то немножечко обидно за Россию, потому что ведь если... Вот, Сергей Павлович меня поправит, он лучше знает Запад. Потому что, если я не ошибаюсь, то с точки зрения Святейшего Престола, Ватикана, Римо-католической церкви, монархии никуда не делись. И канонизирован кое-кто из королей 20-го столетия, так ведь?
Ну, допустим, канонизирован последний правящий Габсбург.
Да, современник Николая II.
Да, младший современник Николая II канонизирован, не канонизирован еще, насколько я помню, но беатифицирован Бодуэн бельгийский. Вроде бы как сейчас процесс беатификации идет, я здесь не очень могу точно сказать. Нет, но в этом-то плане, по-моему, у римской церкви совершенно нормальное и очень строго процессуальное отношение. Есть какое-либо проявление святости, оно долгое время расследуется, соборно принимается, и неважно, речь идет о канонизации нищенствующей албанской монахини или последнего Габсбурга и так далее. Не придается этому значения за счет, видимо, все-таки вселенской такой природы римской католической церкви, наднациональной в любом случае, да, не в оскорбление другим церквям, не возводится канонизация конкретного правителя в повод для мессианского возвышения конкретного народа, что как раз имело место в Средние века и на Востоке, и на Западе, и что очень тесно связано с почитанием Николая II не как несчастного человека, забитого штыками и застреленного с дочерьми и слугами и сыном в подвале Ипатьевского дома, а как мечты об исчезнувшей империи, которая должна возвратиться.
Опять адвокат дьявола проснулся. Я прошу прощения, но я вспоминаю атеистические брошюрки 20-х годов, где была дана статистика по православным святцам. И в этой статистике, но она была реальная, потому что огромное количество святых князей, святые княгини, и я вас уверяю, в католических святцах ровно та же картина. Угу. А когда в Ватикане захотели в 70-е Павел VI причислить к лику святых какую-нибудь супружескую пару, вот, на уши был поставлен вообще весь Апеннинский полуостров, наконец, с трудом нашли замечательные такие Филимон и Бавкида, где Филимон адвокат при Святом Престоле, поэтому все-таки гарантированно, что нормальный. То есть аристократов много. Это не потому, что возвеличивали империю, но вы понимаете, потому что созвучие власти. Власть светская была и, может быть, и остается созвучна церковной верховной власти. На это напирали атеисты, что, смотрите, крестьян-то не ахти, крестьянок вообще нету, купец, он должен стать Серафимом Саровским, чтобы его в святцы внесли. А если ты князь или княгиня, только не зверствуй совсем уж, и попадешь. Так это же, разве это по-христиански?
Нет, но очень по-человечески.
Монофизитство какое. А я прошу прощения, все-таки, Петр Григорьевич, это народная религиозность или верхушечная, на ваш взгляд? Смотрите, потому что в России как бы народная, а в Ватикане она верхушечная. Там народу, в общем, наплевать на королей.
Но сами канонизации древнерусских князей – это, безусловно, проявление религиозности, как вы сказали, верхушечной. И по поводу их народного почитания, безусловно, возникают вопросы, собственно, было ли оно. Более того, мы видим, что образ Александра Невского, например, очень сильно менялся на протяжении веков. И, собственно, вне всякого сомнения, и есть замечательные работы на сей счет. Мне вспоминаются, в частности, труды Игоря Николаевича Данилевского. Сама его канонизация, осуществленная митрополитом Макарием, была связана с таким своего рода переосмыслением событий относительно недавней истории. И то, что, скажем, в начале 15 века еще не казалось доблестным и героическим, в XVI веке уже стало восприниматься совсем по-другому.
То есть это в контексте Ливонской войны,
готовящейся? Да, это касается и восприятия Куликовской битвы, которая, конечно, современниками не воспринималась как решающая победа, а потомки уже стали относиться к ней именно так. Это же относится и к деятельности Александра Невского. При этом необходимо отметить, что, собственно, в допетровской Руси он фигурировал исключительно как князь, который принял монашество.
То есть не Александр, а Алексей.
Только после Петра его стали почитать именно как Александра Невского.
Здесь еще интересный момент. Все-таки различие почитания Александра Невского и Дмитрия Донского, потому что если первый все равно, можно говорить об определенном таком почитании, в первую очередь за принятие пострига и уже во вторую там постпетровскую за военные победы, то ни в до, ни в постпетровское время, ни в Московской Руси, ни в империи все-таки не было широкомасштабного почитания Дмитрия Донского, человека, канонизированного в 1988 году, потому что, тем не менее, отклик от бегство князя при пожаре Москвы, при разорении Москвы там, спустя два года после
это
Куликовской
битвы. Это не бегство,
битвы. Стратегическое стремительное отступление, да.
Это наступление на север.
Да, да, да. Вот. И память о том, что этот человек сделал с святителем Киприаном, киевским, когда тот въехал в Москву первый раз, да, то есть избить и заточить митрополита киевского и всей Руси, это оставалось. Вопреки тому, что там, допустим, супруга Дмитрия Донского была очень быстро почитаема как святая. То есть здесь есть интересное сопротивление народа и широких слоев населения, и церкви, вопреки, может быть, даже интересам правящей династии. То же самое, что, допустим, в Византии не канонизировали, и только в поздних греческих вариантах есть ее почитание, Ирину Афинскую, императрицу, в общем-то, собравшую Седьмой Вселенский Собор. Потому что образ мамы, которая ослепляет своего маленького сына юного, чтобы не дать ему престол, оказался перебором даже для привыкшей к такого рода деятельности Византии. Поэтому другая императрица, окончательно утвердившая иконопочитание в империи, Феодора в 843 году, она канонизирована, и канонизирована сразу.
А вы думаете, а это вот из-за этого события?
Она оставила по себе, тем не менее, такую память, которая не позволила ее прославить. Действительно. И это было, если отталкиваться от любых текстов, тем событием, которое очень глубоко шокировало и отторгло, при том, что она и в других проявлениях была непопулярна.
Оказывается, в Средние века совесть была. А тогда как проскочили в святцы Константин Великий и Карл Великий?
Если говорить о Константине, вот, знаете, у нас много вспоминают там князя Владимира, вот посмотрите, был чудовищем. Но вот здесь, наверное, что-то есть оправданное касательно этого равноапостольного святого. Был чудовищем до крещения, после крещения стал предельно смиренным, предельно милосердным, даже чрезмерно.
Человек указал,
ну, это я
смертную казнь.
Иронизирую в глазах, что верните смертную казнь, вы уже погорячились, вы слишком христианский, перестаньте. И хватит кормить бедняков, давайте вернемся к нормальному княжескому церемониалу. А вот что касается Константина Равноапостольного, то сразу же после его чудесного видения, там, сим победивший все и победу Мельванского моста, этот человек велит достать из реки брата своей жены Максенция, разрубить его на части, его тело, и, опять же, на копьях торжественно, триумфально ходит с ним по Риму, да, его войска.
Вы знаете, Шурин это такое дело.
Шурин такое дело.
Человек женщина, Константина... а ее оказывается да. Максанцы.
Ну, да, для Константина Шурин, тесть, два соправителя, старший сын, жена... И получается, что...
И мама, которая вовремя уехала в Израиль.
Император Диоклетиан, которого тот позвал на совет, и тот предпочел принять очевидный яд, потому что понял, к чему дело идет. И на самом деле здесь вот как раз и поразительно то, что убийство, допустим, жены и убийство сына, это как раз почти то же время, что созыв Первого Никейского собора. И что мы здесь видим искреннее обращение? Нет. И в конце жизни этот человек ссылает Афанасия Великого, высылает его из Александрии, снимает с кафедры, открыто потворствует арианам, и христианином Константин Равноапостольный был 12 дней своей жизни последний, был крещен главой арианской партии и Евсевием Никомедийским. Поэтому его канонизация – это, наверное, верх политической канонизации, потому что нельзя не канонизировать первого крестившегося императора, нельзя не канонизировать человека, который столько щедрот дал церкви, нельзя не канонизировать императора, построившего Новый Рим.
Но тогда оказывается, что большевики с их орденами Суворова, Александра Невского и так далее, они всего-навсего слабые подражатели святых отцов 4-го столетия.
А Ушакова два святых, в честь которых... Да, советские ордена были Ушакова и Александра Невского.
Ну да. Петр Егорович, на ваш взгляд, тогда что первично вот сегодня, как распутать, где советское наследие в почитании Николая II, а где это прям даже-таки вот византийское наследие получается, если в IV век уходит?
Ну, я боюсь, честно говоря, что советского наследия здесь значительно больше.
А разница? Есть, можем отделить советский дух от византийского
Ну, мне вспоминаются те времена, когда о Николае II впервые много и открыто заговорили. Это самый конец 80-х годов, когда вдруг стали появляться его портреты, и стали появляться какие-то статьи о нем и о гибели царской семьи. И вот тогда, мне кажется, собственно, и запустился некий процесс, который привел, в конце концов, к тому его почитанию, которое мы видим сегодня. На фоне неспровержения советских идеалов этот новый и ранее, в общем, не то чтобы неизвестный, но забытый и старательно забытый идеал, вот теперь он был возрожден, поднят на щит, и оказалось, что общество как-то морально готово этот идеал принять.
А это исходило из светской среды или из церковной, по вашей оценке?
Я бы сказал, что как-то на стыке. Может, а быть, даже, может быть, даже в большей степени светской.
Ну вот, Александр Исаевич Солженицын, на ваш взгляд, это скорее церковный мыслитель или светский? Он же ведь колесо-то писал, и это колесо Николая II прямо как в колеснице и туда, на небо. Это же была апология императора.
Да, но здесь, мне кажется, все-таки решающую роль сыграли те настроения, которые были в, ну, таких, условно говоря, монархических кругах рубежа 80-х и 90-х годов.
Но эти монархические настроения была качественная... Вы понимаете, я вспоминаю экспедицию 1919 года на Байкал к Семейским. В разгар гражданской войны какие-то энтузиасты пошли к семейским старообрядцам и стали их опрашивать. И они говорят, а чего? Хорошо, все нормально. Вот, Ленин – это неплохо. Это как царь, но только без царя. То есть, с их точки зрения, Ленин в каком-то смысле реализовал ту монархию, которую они бы хотели. Вот царь без дворян.
Угу.
Золотая середина. Плюс одного строя без его минусов. И в этом смысле культ личности и Ленина, и Сталина, он же ведь носит вполне религиозный характер, видимо.
Безусловно.
Вот. Тоже тотемы, которые гарантируют урожай, хорошую добычу нефти и газа.
Безусловно, и как и в случае с Николаем II, здесь произошло некое обезличивание в смысле того, что... не акцентируется внимание на каких-то человеческих чертах этих персонажей. Они начинают восприниматься как некие совершенно идеальные герои. Но, может быть, да.
Ну, здесь, наверное, беда в том, что не только человеческие черты полностью игнорируются, действительно, но и изрядная доля политических процессов, решений и так далее. Это тоже проблема, потому что если взять только человеческие черты, ну, если не взять, не следить за тем, что именно подписывал Иосиф Виссарионович, так, скромненький человек, вроде бы там с коллекцией грампластинок, с библиотекой, в садике там розы сажают и так далее. Вот. Если не заглядывать в папочку, а что именно этот человек в этот момент подписывает. Но на самом деле, я считаю, что мы будем сейчас наблюдать то, как своеобразно, и это уже происходит, сливается и Царь Божий, и неосталинизм, как, наверное, самое страшное проявление современной России.
То есть незаконный сын Николая II?
Ну, незаконным сыном Пржевальского, он уже побыл, да. Спасибо, да, спасибо Боже. Нет, ну, в любом случае, это люди, с которыми связан успех империи не людей, там живших, хотя, конечно, лучше жить в Российской империи образца 1913 года, чем в Советском Союзе образца 1950-го. Именно мечта, тоска, воинствующая ностальгия по исчезнувшей империи.
Когда на литургии священник готовит хлеб перед, собственно, началом богослужения, то он цитирует слова из пророка. «Аки агнец виден был на заклании и прямо стригущего безгласен». Иисус молчит, как молчали вот по повести временных лет Борис и Глеб. Он не блеет, вот он принимает все как есть. Вот он идет молча, проходит. это слабость. Он слаб, потому что он не зовет легион ангелов и не разруливает ситуацию. Вот, но это, в этой слабости совершается настоящая божественная победа. Николай II, он слаб, когда он в Ипатьевском доме. Это низверженный царь, в этом смысле он похож на Христа. Да. И он принимает свою судьбу с огромным достоинством. Но в глазах его почитателей что важнее? То, как он принял лишение престола, или то, каким он был царем?
Беда в том, что им не важно, на мой взгляд, вот, смотря на искусство этих групп людей, там неважно, там в том числе можно вспомнить картины очень хорошего, по сути дела, художника Павла Рыженко, но который как раз был представителем такого почти царебожия. Неважно для этих людей, почти неважно конкретное переживание этого человека, Николая Александровича Романова, в Ипатьевском доме или вообще в Екатеринбурге, или в Тобольске. И не важно его правление, важен образ империи. Потому что когда люди сейчас выходят и говорят «Сталин», они не говорят о небольшого роста, плохом ораторе, бывшем бомбисте, террористе, который карандашиком убил больше людей, чем бомбами в свое время, и при этом там любил кино, обладал определенным чувством юмора. Они не об этом говорят. И не о концлагерях. Они говорят о танковых колоннах победоносных, парадах, стройке и страхи и трепети, которые эта держава внушала. То же самое с Николаем II. Говорят о таком каком-то пряничном образе, где красиво марширующие русские полки сочетаются с церковными процессиями, сочетаются с Фаберже, с чем угодно, и плюс с образом такой милой, тихой семьи, которая сидит в Александровском дворце в Царском селе. Они вырывают из контекста, знаете, как ворона, которая ухватывает обертку блестящую, и вот из этого что-то делает. И это такой совсем дешевый, эфемерный, не имеющий отношения к чему-либо конкретному блеск, который не только манит, но сводит с ума и приводит сейчас к очень воинственным проявлениям, потому что нет никакого, есть воинственное неприятие реальности. Это очень страшно.
А прозвучало слово «воинственный». А вот вспоминая, опять же, Константина Великого, Карла Великого, который, чтобы крестить саксов, вырезал почти всех саксов, остаток с удовольствием крестился поспешно. Вспоминая князя Владимира, который послал крестить новгородцев, Путята крестил мечом, а Добрыня – огнем. Или наоборот, но это не принципиально. Когда мы все это произносим, когда мы вспоминаем крестного отца князя Владимира, Красное Солнышко, Василия Болгоробойца, прозванного так за то, что он ослепил 10 тысяч
болгар. Порядка 7 тысяч, ну как, разбил их по сотням, 99 выкалывали оба глаза, одному выкалывали один глаз по водырю. И вот так вот эти толпы шли к царю Самуилу Болгарскому, которому стало плохо сердцем, и он умер.
И когда мы описываем и вспоминаем все эти зверства, то, ну, я надеюсь, Петр Егорович, что вы немножечко покрылись холодным потом. А ведь царебожники, им это, кажется, нравится. Они считают, что еще недостаточно Николай II вешал. И это идет не сегодня. Это уже в 17-м году говорилось, что надо было больше пулеметов. Из мемуаров отца Врангеля, если я не ошибаюсь. Что надо было больше стрелять всю эту сволочь. Вот надо было, как император Константин Болгоробойц, вот ослепить всех, а сотого, и они пусть бы тоже в Болгарию шли. Вот. То есть это не просто ностальгия по империи, это ностальгия по насилию. Как это совместить тогда с вообще пребыванием христианина? Это ставит вопрос о двух царствах, о том, насколько они хоть сколько-нибудь совместимы.
В концепции царебожников вообще насилие занимает очень большое место. Но другое дело, что это все-таки очень маргинальная позиция.
Маргинальная – это что означает? Что вот есть 140 миллионов человек, жалкая кучка почитателей Николая II, а все остальные белые пушистые голуби?
Ну, во-первых, все-таки не все почитатели Николая II царебожники.
А.
И, безусловно, среди тех, для кого важен образ последнего русского царя, есть те, кто как-то ностальгирует по империи, вот, а есть и настоящие Царебожники, которые разделяют вот эту знаменитую концепцию его искупительной жертвы. Но здесь, собственно, для них главная именно вот эта идея жертвы, что он добровольно взял на себя грехи России.
То есть это мирные люди. Я почему спрашиваю? Все-таки христианство, когда я говорю «спаситель» и «искупитель», подразумевается, что меч в ножны отнести в металлолом. Все, спасение совершилось.
Но царебожников мирными людьми назвать невозможно.
А. Как и христианами в этом плане, потому что Христос для них несколько вторичен относительно фигуры царя, который занимает гораздо больше для них.
В сущности, да, хотя внимание. Они, конечно, в этом никогда не признаются.
Не признаются, но если взять эфирное время, грубо говоря, их Христа и Николая II, Христос в меньшинстве.
Эфирное время – это хороший термин для религиоведения. То есть есть принципиальные все-таки слова Спасителя, кесарю кесареву, Боже и Богу, они так остаются актуальными? Все-таки можно в одну упряжку впрячь Константина Великого и Христа, Карла Великого и Христа?
Николая Второго и Христа. Я думаю, что здесь как раз сейчас мы становимся на постсоветском пространстве свидетелями, и в России в первую очередь свидетелями того, хотя сходные процессы наверняка имеют место по-своему в Грузии, там Украина более сложная тема, того, что в принципе произошла очень опасная подмена. Не просто когда идет подмена почитания там императора страстотерпца мечтой об империи, когда идет подмена Христа земным государем, но когда происходит подмена Христа и христианства мечтой об империи, когда христианство действительно начинают превращать в ту религию в римском понимании этого слова, когда почему римляне гнали христианство? Потому что христианство не укладывается в римское понимание религии, а религия это римское понятие априори, это средство, как сказал бы один достаточно известный, получающий много эфирного времени человек, средство для поддержания традиционных нравственных ценностей нашего народа, для поддержания порядка. А христиане находятся где-то сбоку. Они вроде милосердные и все, но они не участвуют в том, что образуют фундаментальные основы нашего государства, нашего народа, нашего пространства. Вот это очень страшно, потому что сейчас не идет речь о вот этом вот царстве не от мира сего и соединении людей с Богом и друг с другом, а идет именно манифестация устами значительной части людей, именующих себя христиан, проповедь об империи, о порядке, о неких традиционных нравственных ценностях.
Ну, если нам стало страшно, значит, мы уже готовы молиться Богу о том, чтобы страх наш оказался пустым и победил все-таки он, а не мобилизанты царебожия. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную тому, могут ли в одной душе сосуществовать почитание короны и почитание креста. В нашей программе участвовали историки, верующие христиане, Петр Егорович Чистяков, Сергей Павлович Брюн, вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были. Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.